Дело инженеров компании «Метро Виккерс», 80 лет которому исполняется этой весной, не было первым процессом такого рода. До этого уже были шахтинское дело, дело промпартии. Иными словами, тогдашнее советское руководство вело целенаправленную политику, ставя под жесткий контроль и при необходимости преследуя буржуазных специалистов, и иностранных, и своих, советских. В чем же специфика дела «Метро Виккерс», если рассматривать его в историческом контексте?
Ну, дело действительно было не первым, потому что оно абсолютно четко укладывалось в русло тех вредительских, в кавычках, процессов, которые велись против так называемых вредителей во всех отраслях промышленности и во всех отраслях хозяйства вообще. Но это дело было первым, когда на скамьи подсудимых посадили изрядное количество иностранных подданных. Вот в этом смысле оно было определенным сигналом и для иностранных специалистов, и для советской публики. Сигналом в отношении того, как следует выстраивать отношения с иностранцами. И сколь опасно вообще в какой-либо степени помогать иностранцам. Потому что на процессе, который шел в апреле 1933 года в Москве, с грозной объявительной речью выступал прокурор Вышинский. Он говорил интересные вещи относительно того, что считается шпионажем. Так как один из английских подсудимых, Торнтон, признал, что он собирал сведения, но при этом сказал, что это же не предосудительно, потому что он занимается изучением вообще рынка, хозяйства. Для иностранной фирмы, которая занимается электрооборудованием, это было важно. Но тут Вышинский ему дал гневную отповедь и довольно долго рассуждал на тему, что не всякие сведения столь безобидны, которые тем более собираются иностранцы. И в этом смысле процесс стал своего рода знаком выстраивания новых барьеров на Западе.
Канадский историк Гордон Моррелл, который подробно занимался делом «Метро Виккерс», пришел к выводу, что определенные основания для преследования британских инженеров по подозрению в шпионаже у советской стороны все-таки были. Правда, прокурор Вышинский предъявил тогда подсудимым обвинения не только в шпионаже, но и в так называемом вредительстве, в причастности к серии аварий на советских электростанциях. Что вы можете сказать об этом? И согласны ли вы с тем, что в деле «Метро Виккерс» действительно, по известной поговорке, дыма без огня не было?
Ну, начну с темы вредительства. Вообще, следует дать некоторые пояснения. Безусловно, в годы индустриального роста было достаточное количество аварий, достаточное количество происшествий с тем или иным оборудованием на тех или иных предприятиях и оборонных заводах. Но с 1927 года в ОГПУ действовали строгие инструкции. Любой поджог, любую аварию рассматривать прежде всего с точки зрения вредительства, прежде всего с точки зрения, не действует ли рука классового врага. И вот конкретный пример, кстати, связанный с работой электростанции. 11 апреля 1931 года была авария, крупнейшая авария на Каширской электростанции, и Москва была обесточена. Выяснилось, что просто-напросто поднялась в реке Оке вода и затопила станцию. Была тут же написана записка от московского горкома и обкома Каминским, где содержался вывод, что станция построена неправильно. И тут же, цитирую, кавычки открываются, ОГПУ ведет срочное следствие по выявлению виновных. Ну и точно так же годом позже, в марте 1932 года, была записка заместителя председателя ОГПУ Агранова в ЦК о контрреволюционной кулацкой вредительской группировке на Каширской ГЭС, где тоже говорилось, что арестованы кулаки, пробравшиеся к работе, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, вот именно в вредительском процессе, в том числе с привлечением иностранных специалистов, которых можно обвинить в том, что они некачественное оборудование поставили, вели себя как-то иначе с нашим персоналом, поощряли среди нашего персонала только тех, кто не лоялен к советской власти. Ну и ясное дело, что здесь не может быть без шпионажа, как считала советская власть. Но на самом деле я считаю, что вот это вот убеждение, что ОГПУ где-то как-то действовало правильно, это идет еще с тех времен. И вот как раз, когда шел этот процесс, Карл Радек писал гневную статью, где как раз приводил сведения некого американца, который говорил, что ОГПУ, вообще-то говоря, иногда повод неправильно выбирает для преследования, но вообще эта организация обычно преследует кого надо. И вот это вот впечатление до сегодняшнего дня сохранившееся «кого надо», оно как раз нас уводит от существа этой организации. Дело в том, что если человек занимается сбором сведений, конъюнктурных, промышленных, в целях работы собственной фирмы, ну, надо иметь большую фантазию, чтобы считать это шпионажем. Но в советское время, кстати говоря, и мы имеем наследие сегодня этого времени, вот эта шпиономания, вот это любой предосудительный интерес к чему-либо, рассматривается, конечно, как уже наша социальная и давняя, я бы сказал, социокультурная болезнь. Так что я не согласен с тем, что мы сегодня можем и должны предъявлять какие-то претензии, скажем, англичанам, которые были осуждены на этом процессе, и тем более говорить о правоте ОГПУ. Кстати, вспомним о смехотворных приговорах, которые им были вынесены. Под давлением общественного мнения все-таки Сталин вынужден был маневрировать.
Как известно, любые исторические параллели хромают. Но все же, можем ли мы наблюдать в сегодняшней России отголоски тех явлений, которые были характерны для дела Метро Виккерс? Я имею в виду шпиономанию, попытки властей создать в обществе атмосферу подозрительности по отношению к иностранцам как таковым, контактам с ними. Можно ведь вспомнить историю 2006 года с так называемым «шпионским камнем», где тоже, кстати, фигурировали британцы, на этот раз дипломаты. Далеки от нас или по-прежнему близки эти проблемы?
Ну, на мой взгляд, к несчастью, они как раз очень близки, потому что перекличка это идет постоянно. Это и на, я бы сказал, таком эстетическом, и на политико-культурном уровне. Советский Союз тогда, в 1933 году, понял, что с английскими специалистами все-таки так поступать не стоит, поэтому и сроки заключения были весьма и весьма условны и довольно быстро всех отпустили. В том числе, кстати говоря, повезло и нашим гражданам, кто были подсудимы на этом процессе, потому что им тоже давали не слишком уж большие сроки. Но интересно другое, что сполошились все иностранные специалисты. СССР был заинтересован в том, чтобы получать западное оборудование, чтобы с помощью западных специалистов налаживать народное хозяйство. И американцы обратились к Сталину с письмом. Дело в том, что многие просто испугались. И вот что интересно. Значит, такая шпиономания, особенно с привлечением иностранцев, она очень опасна. И Сталину пришлось разъяснять. Он, конечно, хитро это разъяснял, но специально. Значит, обратившемуся к нему американцу Баренцу, он писал, что англичан преследуют не за то, что они англичане. То же самое мы видим и сегодня. Во-первых, раздувание шпиономании вокруг любых иностранных представителей. Во-вторых, нагнетание страхов, как это было в случае со шпионским камнем. Ведь ни для кого не секрет, камень действительно был, и оборудование в этом камне действительно было. И, собственно говоря, никто не отрицал, что те или иные представители за границей ведут в России разведывательную деятельность. Но вопрос, как использована была эта история для того, чтобы очернить любые контакты общественных организаций с иностранными посольствами. То есть, в принципе, это тогда еще было, в 2006 году, что мы видим сегодня. Сегодня мы видим принятие закона об иностранных агентах и так далее, и так далее. То есть, в принципе, вот на не только подсознательном, но и на сознательном уровне у российской власти сохранились эти стереотипы, и общественность пытается воспитывать ровно в том же ключе.